Харе Кришна, примите поклоны, все слышали про Прабхупаду. Сегодня у нас на Майпур радио очень интересный гость. Это Раджендра Кумар Прабху, известный философ, проповедник с 37-летним стажем. Окончил Майпурский институт и имеет степень Бхактивиданты. Харе Кришна.
Харе Кришна, приветствую всех.
И первый наш вопрос, Раджендра Кумар Прабху, расскажите подробнее, пожалуйста, как вы пришли в общество сознания Кришны, как вы познакомились с этим движением, с Кришной Прабхупадой?
Обычно приход в духовную жизнь происходит на фоне каких-то определенных событий или, может быть, какой-то неудовлетворенности своей материальной жизнью. А в моем случае было, может быть, не совсем все так, потому что в 10-летнем возрасте, в 70-м году, я посмотрел фильм, который назывался «На большом экране», тогда не было никакого интернета, ничего, это на большом экране, фильм назывался «Индийские йоги. Кто они?». Вот и тогда меня очаровала вот эта какая-то межкомистическая атмосфера, какая-то загадка, возможности человеческого тела. Я подумал, что йога – это очень интересно. Вот какая-то интересная альтернатива в жизни. Потом, поскольку я не мог точно определиться, кем я все-таки хочу стать, многие мои друзья, одноклассники уже четко решили, допустим, что я хочу быть инженером-строителем, кто-то хочет быть юристом, кто-то там кем-то еще. А у меня вообще не было никаких представлений о себе. Я такой какой-то совершенно наивный в этом плане был. Я никак не мог себя представить ни в одной из ролей этого материального мира. Вот. И поэтому, как я уже ретроспективно начал понимать, Кришна стал мне такие посылать сигналы небольшие, как вот в море маяк, так сказать, вот он мигает для навигации кораблей. Вот. Точно так же какие-то стали приходить интересные послания. В 1974 году, опять же, на большом экране, потому что книг тогда не было, при всей советской цензуре вышел такой интересный фильм Михаила Рома, документальный фильм, назывался «И все-таки я верю». Вот. И в этом фильме, он большой, почти 2 часа идет, там были показаны, ну, в целом фильм был посвящен как бы конфликтам 20 века, загниванию цивилизации и так далее. Вот. И там одним из таких, что ли, не знаю, штрихов или иллюстраций к этому загниванию была показана Харинама где-то в Европе или в Америке. Достаточно долго они пели Харе Кришна мантру. 1974 год. Вот, я это услышал. Вот, и этот фильм можно скачать, он доступен, можно прямо сейчас посмотреть. Удивительно, как это все, как говорится, через советскую цензуру прошло. Они тогда даже еще не понимали, что такое Харе Кришна вообще, даже не догадывались вообще, даже близко, о чем что это такое. Вот, и это проскочило, и как-то, видимо, это попало в мое сердце. Потом еще прошло 5 лет, а в 79-м году я уже был студентом университета, и мне мой старший брат подкинул Бхагавад-гиту в академическом издании. Это было такое издание, иностранная литература, сборник такой очень большой. И там один том назывался «Индийский эпос Махабхарата и Рамаяна», сокращенный, краткие версии, поэтический перевод. Вот. И он мне сказал, что вот здесь вот есть такой текст, называется «Бхагавад-гита». Обрати на него внимание, очень интересный, потому что мой брат, он так эзотерикой немножко занимался, и он стал моим, можно сказать, первым гуру в этом плане, указал непосредственно уже на Бхагавад-гиту. Вот. А потом еще прошло несколько лет, я уже закончил университет, и работал в Дальневосточном морском пароходстве на круизных судах в качестве переводчика. И в Австралии в 1986 году мне попалась книга Шрилы Прабхупады, ее буквально подкинули, бедные распространяли, видимо, там. И кому-то из туристов, который был пассажиром на нашем судне, они ее тоже, видимо, вручили, а он после круиза оставил ее в каюте просто как ненужную, видимо. И эти горничные, которые убирали каюты после круиза, они принесли мне, я в бюро информации работал. Вот. И я, значит, прочитал эту книжку. Книга называлась «Coming Back. Возвращение. Наука реинкарнации». Это такая была, типа как вот наука самоосознания, то есть такие сборник статей, бесед со Шрилой Прабхупадой, специально посвященный теме именно реинкарнации. Такая вот тематика этой книги была. Вот, она меня страшно вообще, так сказать, захватила. Я буквально ее за 2 дня прочитал. Она такая, как брошюрка небольшая, может быть, там страниц 60, там 50. Вот, и я ее даже перевел, то есть у меня была с собой эта самая пишущая машинка, маленькая, портативная. Я ее перевел и напечатал.
На русском языке.
Да, и даже дал нескольким своим друзьям из членов экипажа почитать. И потом, многие годы спустя, одна из девушек, которая дала печать, она стала преданной. Вот так я такое неосознанное свое преданное служение совершил первое. Вот. А потом, через пару лет, в 1988 году, моя фирма, Дальневосточное морское пароходство, отправили меня в Санкт-Петербург на курсы повышения квалификации. Вот. И там я, ну, как бы, Питер всегда был городом культурным, вот, там много чего интересного происходило. Вот. И я попал, это как раз время перестройки, на концерт такой авангардной группы, как «Поп-механика», был такой Сергей Курехин. Вот. И там у него такое авангардное шоу, и частью этого шоу было выступление преданных. Там Чайтанья Чандра Чарампрабху был, несколько еще преданных. Они на сцене стояли и пели мантру «Говинда Джая Джая Гопала Джая Джая». Вот. Я это все тоже увидел, так меня все это потрясло. И буквально через неделю, может быть, в Санкт-Петербурге, я встретил одного преданного, который распространял книги. Вот, его звали Майтрея Дас, Миша тогда. Вот, и он начал со мной говорить. Я говорю, это про Кришну, что ли? Он говорит, откуда ты про Кришну знаешь? Я говорю, а у меня тоже есть. Я ему достал свой эту покетбук, маленькую такую книжечку, которую с собой таскал из Австралии. Вот, он говорит, ну все, это сам Господь устроил нашу встречу, пригласил меня на домашнюю программу. Вот, ну, типа там на Махаты такое было в Санкт-Петербурге. Так вот я первый раз попал. Там был проповедник, известный в свое время Мамут Хакур Прабу. Вот, послушал его лекцию, попробовал просада, потом через несколько дней я еще раз туда пришел к ним, вот, купил четки у них уже настоящие, Бхагавадгиту, самиздатовскую такую, вот, и после этого меня моя компания отозвала из командировки, я отправился в свой последний рейс за границу, вот, и я уже начал мантру повторять тогда, где-то с 88 года, вот. А в 89 году фактически так случилось, что мне уже пришлось организовывать первую группу в Владивостоке нашу. Вот. И так все, как говорится, постепенно, сказать, развивалось, и уже я втянулся в эту тему с головой.
Спасибо большое, очень интересно. А сколько вам времени потребовалось, чтобы начать 16 кругов повторять?
Вот с этим делом у меня не быстро получилось. То есть я начинал где-то 2, 3, 4 круга, а потом... Я помню, дошел до 8 кругов, и мне казалось, что я великий герой вообще. То есть, прям такой труд был. Вот. Ну, то есть, может быть, где-то, ну, не меньше года точно я шел к 16 кругам. То есть, я в этом плане не быстрый человек.
А вот что было самым легким? И вот трудно было начать повторять 16, а вот самым легким?
Самым легким для меня всегда было знание. То есть, да, для меня всегда книги были, потому что я привлекся именно знанием. Вот, потому что до этого меня немножко уже утомила бессмысленная жизнь, а все казалось каким-то таким вот, ну, временным, приходящим, не имеющим какой-то вот такой серьезной ценности. И через книги Шилы Прабхупады как-то так вот эти вот ценности вошли в меня, я понял, вот оно настоящее, вот оно настоящее, вечное, вот за это я могу держаться, вот в этом я могу найти убежище, вот это моей жизни придает смысл. А все, что было до этого, ну, какие-то вкусы, какие-то вещи были интересны, но они были такие транзитные, то есть как бы так вот, ну, сиюминутные. Не было ничего такого вечного, настоящего, чему действительно можно было посвятить свою жизнь.
Спасибо. А какие перемены начали происходить вот с того момента, как вы познакомились с сознанием Кришны? Вот, возможно, какие-то яркие изменения первые?
Здесь я бы сказал так, что пока я с преданными лично не встречался, а просто даже вот читал книги, каких-то, то есть как бы на тонком уровне какие-то изменения постепенно происходили, но это все было на уровне, знаете, такой мечты. Может быть, когда-нибудь я тоже стану вегетарианцем, вот я тоже буду как-то так вот жить, потому что я не имел ясного представления об обществе преданных. То есть у меня эта философия, она никак ни с каким обществом не ассоциировалась. То есть так получилось, что хотя я получил эту книгу от преданных, но опосредованно через какого-то там пассажира я не имел никакого представления об ИСККОН вообще. Вот. Поэтому для меня это знание, оно никак не было связано с каким-то там членством в организации, с выполнением каких-то ритуалов и так далее. И так было несколько лет. И только когда я познакомился уже с преданными, я понял, что они как-то живут по каким-то определенным правилам, там есть у них какие-то ритуалы и прочие вещи. И для меня это было все абсолютной новостью. Да. Но вот знание, оно зашло ко мне сразу. Вот. И поэтому для меня всегда философия, это вот духовное знание, оно всегда было и остается номером один. То То есть это было интересно, я это постоянно читал, слушал, изучал. Вот этот интерес, он не иссяк, а наоборот, годами только усилился.
Спасибо большое. А скажите, а вот спустя 30 лет вы видите какие-то разницы в проповеди? То есть как раньше, какая была проповедь, какая сейчас, вот как привлекались преданные?
Да, без сомнения, начальный этап проповеди в конце 80-х, 90-х, то есть, ну, то, чему я был свидетель, эта проповедь была очень простая, прямая, такая лобовая. «Оставь все, предайся Кришне, пой Хари Кришна» и так далее. И интересно, что это все действовало и хорошо действовало, потому что был соответствующий исторический контекст. То есть это был период в стране перестройки, смены старого уклада на новый. Достаточно много такого было неуправляемого хаоса и в стране, и в головах людей. То есть вот эти вот идеи коммунизма рухнули. Когда-то там нам обещали, что вот нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот во время перестройки всю эту мечту благополучно закопали. Все поняли, что ничего этого больше не будет. А что же будет тогда? К чему нужно стремиться? Вот какой-то ясной идеи не было. Вот была только вот картинка западной цивилизации, которая меня тоже не сильно устраивала, потому что я все это уже посмотрел. Вот я 6 лет фактически проработал за границей. Там Сингапур, Гонконг, Австралия, Новая Зеландия. То есть, ну, такие благополучные места, что называется. Все это я уже увидел, посмотрел в молодом возрасте. И хотя это все было, конечно, привлекательнее нашей тогда серой советской реальности, вот, но все равно на вечные ценности это не тянуло. Вот, и поэтому я искал что-то другое. Вот, и когда вот эта вот проповедь пошла, она такая была очень жесткая. Это отринь, а это прими. То есть никаких, вот что называют, серых оттенков серого не было. То есть черное и белое, да. Вот только это и только это. Вот и так проповедовали, такая была проповедь. И, в общем-то, людям тогда особенно терять-то было нечего. Поэтому люди предавались Богу. Ну, сейчас я, конечно, понимаю, что это преданность была невысокого качества, скорее от какой-то, знаете, безысходности это люди делали, да, вот не потому, что там они сидели, думали, выбирали какие-то альтернативы, а это просто был энергетика того момента, когда все старое рушилось, и за новое браться не за что было, поэтому за Кришну, как за соломинку хватались тонущие люди, вот такое было, вот, отчасти. Потом, позже, где-то уже, наверное, во второй половине 90-х годов, в начале 2000-х, стала появляться так называемая косвенная проповедь, которая стала давать свои, с одной стороны, хорошие плоды, с другой стороны, ей тоже досталось, как говорится, от ортодоксов, от людей, которые привыкли к такой вот лобовой прямой проповеди. Вот. И во всем этом была доля правды. То есть, есть определенное благо и у прямой проповеди, и у косвенной проповеди. Но я эти вещи, как правило, не противопоставляю по одной простой причине, что в одном из главных стихов Шримад-Бхагаватам, Чатушлока, так называемая, это вторая песня, 9 глава, 36 стих, Кришна говорит Брахме: продолжай искать абсолютную истину всегда и везде при всех обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными путями. Вот. То есть сам Кришна в одном из главных стихов Бхагаватам подразумевает, что есть люди, которые готовы принять духовную жизнь прямо сейчас, вот прям, как говорится, товар лицом, что называется, без какого-то камуфляжа и так далее, да? Вот. А есть люди, которые не готовы к этому. Поэтому существуют определенные пути, обходные или косвенные, как их можно называть, да? Которые могут заинтересовать людей духовной культурой не прямо, а через, допустим, такие вещи, как здоровье, да? Аюрведа, или там понимание своей судьбы, астрология, или что-то еще, йога, какие-то вот такие моменты, которые, может быть, для человека более актуальны, потому что они, как говорится, ближе к телу, к потребностям тела, к потребностям ума, вот, и поэтому психология, допустим, вот такие вещи, там, семейные отношения и прочее, вот, когда во все эти сферы, достаточно практичные и важные сферы, добавляются элементы духовного знания, то все начинает как-то по-другому восприниматься, то есть уже, и поэтому многие люди через эту косвенную проповедь пришли. У этой темы тоже есть свои издержки, я согласен, потому что люди больше верят в какой-то, может быть, материальный успех, чем в Бога и так далее. Но я замечаю, что наиболее искренние души, которые пришли даже через какие-то косвенные формы проповеди, они остались. Те, чей интерес был поверхностным, они, может быть, так пришли и ушли. Но это издержки любого процесса, потому что даже прямая проповедь, она может дать какие-то хорошие плоды в начале. Но я видел многих людей, которые пришли через прямую проповедь и с таким же успехом ушли. Вот Паурпада говорил, сентиментально привлеклись и посентиментально ушли, потому что знание не поселилось, вера в шастры, в священное писание не поселилось. Поэтому здесь, ну, статистики, конечно, нету прямой, да, вот, но, как я понял, в проповеди здесь должна быть гибкость, особенно в проповеди новым людям должна быть максимальная гибкость. А когда эти люди уже каким-то образом стали преданными, вот здесь мы достаем нашу неизменную традицию, все эти такие консервативные и вечные ценности, и начинаем уже с этим работать. Но если ты хочешь пройти к максимальному количеству людей, достучаться до максимального количества, до максимально широкой аудитории, здесь должны быть максимально гибкие методы. Это мое четкое убеждение.
Спасибо большое. А вот Шрила Прабхупада, ваша первая книга, как вы сказали, была...
Это была не прямо книга Прабхупады, это книга была под редакцией Мукунды Госвами, который скомпилировал ее из различных бесед, лекций Шрилы Прабхупады на тему реинкарнации.
А вот как произошло ваше знакомство с книгами Прабхупады? То есть, когда вы поняли, что Прабхупада – это та личность, за которую вы...
Это было довольно интересно. В 89-м году я... последний раз, можно сказать, работал на кармической работе вот, по своей прямой специальности, как переводчик японского языка, в Владивосток приезжал японский театр теней. Вот, для детей там они шоу ставили всякие разные. Вот, и я довольно долго с ними работал, потому что там переговоры сначала шли, потом они приехали уже непосредственно с этими спектаклями. Я переводил либретто этих спектаклей, озвучивал все это дело. Вот, и заработал по тем временам обалденную сумму, вот, 1500 рублей. Это при том, что зарплата советского человека была рублей 150-180. Я получил 1500 рублей. Это невероятные деньги. Да. Вот, и я уже построил планы, как я там буду их тратить и так далее. И тут приезжает преданный один из Москвы, мой старый друг, с комплектом книг про упады. У него был два на английском языке, на русском еще тогда не было, на английском языке. Он говорит, вот... Шримад Бхагава там, вот Чайтанья Чаритамрита. Я говорю, сколько это стоит? 1500 рублей. Я говорю, ты грабишь меня вообще. Да, я тут только заработал эти деньги. Он говорит, ну что делать? Говорит, это вечные ценности. И я думаю, ну и ладно. Вот, я, короче, отдал эти деньги, купил эти два комплекта. Шримад Бхагава там, Чайтанья Чаритамрита. И вот я начал где-то с лета 89-го года изучать Бхагава там. Вот. И я помню, это были какие-то совершенно вообще неземные трансцендентные состояния. Вот. Я всегда жил на берегу моря, мои окна всегда выходили на восток или на юго-восток. И вот я сижу в квартире, значит, над морем всходит солнце. Каждое утро я читал Шримад Бхагава, там по 20 страниц у меня был обед такой. Вот. Я смотрю, как вот Кришна в форме солнца всходит над морем, такой пейзаж красивый. Вот. И я читаю все эти вещи, как вот это вот внутреннее солнце входит у меня внутри. То есть я переживал прям вот буквально до мурашек вот такие трансцендентные какие-то состояния по мере изучения Шримад Бхагава там. И, в общем, Бхагава там, он, конечно, голову мою, так сказать, полностью перевернул, и сердце, все, потому что это главный труд Шрилы Прабхупады, я считаю. Вот. И в нем вложен такой потенциал, что его невозможно исчерпать. Бхагавата можно изучать вечно.
Спасибо. А как вы считаете сейчас Шрила Прабхупада? Что вы думаете о миссии Шрилы Прабхупады вот сегодня? Как вы видите миссию Шрилы Прабхупады?
Ну, слово «миссия» является очень общим. То есть, в целом, под миссией обычно понимают деятельность, направленную на внешний мир, то есть познакомить новых людей с этим духовным знанием. И были три основных направления деятельности, которые Шрила Прабхупада дал. Это вот распространение духовного знания в форме книг, проведение каких-то программ и так далее, проповеднических, образовательных, просветительных. Далее это харинама, распространение святого имени, распространение прасада. Вот это вот три основных направления, через которые передается духовная энергия. И поскольку душа иной природы, чем тело, если эта душа подготовлена сейчас, когда она соприкасается с духовной энергией в форме либо прасада, либо святого имени, либо духовного знания, в ней может пробудиться этот интерес. Вот. В принципе, эти все три направления остались, но они, каждая из них, возможно, получила какое-то еще дальнейшее развитие. То есть, в частности, распространение знания, оно сейчас очень сильно представлено не только через распространение книг, через различные семинары. Очень много проповедников в интернете, которые дают, значит, свое понимание, различные курсы и так далее. Вот. И это привлекает. То есть, это те люди, допустим, у меня на YouTube-канале на данный момент 52 тысячи подписчиков. Это не значит, что они все обязательно смотрят. Да? Смотрят там, может быть, тысяч, не знаю, там 10, 15, 20 и так далее. Там, условно, может быть, половина, может быть, даже меньше половины. Но смысл в том, что это та аудитория, до которой вот так вот как бы в дверь стуча не достучишься с книжками, возьмите книжки. Вот, то есть в этом плане, допустим, появление цифровых технологий, всей этой вот системы интернет, значит, там, коммуникации, аудио, видео, в связи с этим всем, то вот это вот первое направление распространения духовного знания, оно приобрело много разных форм. Вот. И более того, я считаю, что они, скорее всего, и будут перспективными. Вот. Потому что если раньше проповедь была настроена на то, что, вот, допустим, идет харинама, да, вот они остановились, где-то там попели, люди какие-то собрались, они могли книги предложить, они могли им предложить там какие-то приглашения в храм, приходите, да, все. Понимаете? Вот. И раньше считалось так, что если ты в храм приходишь, молодец, ты преданный. Если ты в храм не приходишь, значит, ты в мае, в иллюзии, ты не наш человек. Да? То есть, вот как бы какая-то приобщенность или близость к храму, она была своего рода критерием того, что вот человек наш, как говорится. Да? Вот. А сейчас через интернет огромное количество людей, которые в храм, может быть, придут, а может быть, и никогда не придут. Вот. При этом по разным причинам, потому что у организации тоже есть свои особенности. Люди хотят духовности, но они не всегда хотят быть причастны к какой-то организации, потому что организация – это определенная дисциплина, правила, там можно, нельзя и так далее, всякие разные условности. Вот. А люди не сильно спешат себя связывать какими-то организационными вот такими обязательствами, но они тянутся к духовности. И в этом плане интернет стал, конечно, очень мощной площадкой, где распространяются вот разные вещи. Да? Вот, то есть, допустим, я несколько лет подряд лечился у доктора, значит, там, Шива Кумара, юридического врача, в Южной Индии. Вот. И потом мне пришла в голову мысль, когда я там был очередной раз, а почему бы не снять на видео некоторые вещи? И он сам предложил, говорит, вот давайте я проведу лекцию о том, что такое панчакарма. Я говорю, доктор, а можно? Я говорю, я засниму ее период. Он говорит, давай. И вот мы сделали это все один раз. Резонанс был потрясающий. Люди говорят, давайте больше, больше давайте. Вопросов столько прислали. Да? И мы вторую снимали встречу, третью сняли встречу, результат потрясающий. Доктор с такими глазами мне говорит, да ты, говорит, вообще тут просто наш благодетель, да, тут столько людей с разного мира приезжает. Как это? Как это? Это все интернет, понимаете? Вот, поэтому мы видим, что благодаря вот этим вот средствам охват аудитории расширяется весьма. Вот, и поэтому у меня уже давно нет такой мысли, что преданный – это обязательно тот, кто придет в храм или получит посвящение. Это вещи могут быть, могут не быть, или они могут прийти в свое время. Но я просто твердо верю и понимаю, как это вот было со мной, как долго, допустим, тянулся я, когда меня Кришна там поймал на крючок, что называется, еще практически в детстве. Да? И сколько лет прошло до тех пор, пока я как-то вот полностью погрузился в процесс. Вот. И я допускаю, что примерно подобные сюжеты могут быть у каждого человека. Это не то, что так вот мы встретили человека на улице, дали ему книгу, через 3 дня он пришел в храм, говорит, все, я ваш, предаюсь. Да? То есть такое может быть. Такое может быть, но это скорее редкий случай. Да? В большинстве своем люди остаются в каких-то вот своих каких-то местах, в своей какой-то социальной среде, но постепенно, интересуясь духовной жизнью, они чуть-чуть вот так вот растут. Может быть, они растут не так быстро, как хотелось бы организации, вот, но у всего, как говорится, свой естественный режим развития.
Спасибо большое. А скажите, а вот на ваш взгляд, в чем уникальность Гаудио Вайшнавизма?
Лично для меня уникальность Гаудия Вайшнавизма в полной ясности послания. То есть я изучал, пытался, может быть, изучать. Вот, ну, в юности достаточно серьезно изучал буддизм, потому что это было частью моей специальности. Вот, Япония, там она вся под этим буддизмом была в свое время. Вот, я переводил японскую поэзию, писал там курсовые работы, дипломные на эту тему. Вот, и там без понимания буддизма делать нечего было совершенно. Вот, поэтому я изучал эту тему, буддизм в чистом виде, буддизм в японском виде, все эти дзен там и так далее, прочие такие вещи. Вот. И потом я что-то тоже читал другие, что-то тогда модно было, 80-е годы, Гурджиев, Кастанеда, Ошо, вот эти вот все такие были мыслители, довольно много чего я читал. Вот. Христианство, прямо скажем, меня никогда сильно не привлекало, был опыт больше негативный. Я несколько раз пытался приходить в церковь, задавать вопросы, вот. Но меня так там отвадили, что называется, священники, что у меня стойкий иммунитет на эту традицию уже выработался давно. С мусульманством тоже я, так сказать, близко дела не имел. Но вот когда я познакомился с Гаудия Вайшнавизмом, то тут все так раскрылось, такая ясность наступила в голове. То есть, вот то, что Прабхупада буквально в самом введении к Бхагавадгите пишет, что Бхагавадгита посвящена 5 основным темам: Ишвара, Бог, Джива, живое существо, Пракрити, материальная природа, карма, взаимоотношения души и материи, кала, время, связь Бога с материей, бхакти, отношения, значит, Верховного Господа с душой. И все эти темы, каждая из них, она настолько интересно детализируется, и вот эти все связи, все эти взаимоотношения, они фактически объясняют все. Это так называемый треугольник Самбанхи. И я, когда вот это все погрузился и дальше стал изучать Бхагаватам, то есть, ну, эффект такой, что, в принципе, не осталось никаких белых пятен и черных дыр, так сказать. Все стало предельно ясно. То есть, для меня, как человека, ну, с таким пытливым разумом, и как для человека, старающегося как-то так вот системно мыслить, вот, для меня это было, ну, просто открытие. Потому что я понимал с юношеских лет, что мы живем в каком-то... Мне все время брат говорил такую фразу, он говорил, мы живем в мистическом мире, он мне постоянно говорил. И мне эта фраза нравилась, но я не понимал ее до конца, что такое мистический мир. То есть, мистика, значит, тайна какая-то, да, есть какая-то тайна. И вот эти вот элементы тайны, они должны как-то сложиться. Вот, и мой отец, он занимался вот этой вот китайской медициной, иглотерапией. И там в основе же тоже живут всякие взаимоотношения стихии, земля, воздух, огонь там, и так далее. Вот, значит, и он мне тоже что-то немножко рассказывал про эту вот метафизику даосскую, даосы, как вот у них там все это основано. И мне это было страшно вообще интересно, но я не понимал целостной картины мира. Вот, и только когда я начал читать книги Шрилы Прабхупады, пазл сложился. Все. И вот эта вот полнейшая ясность практически разрушила все сомнения. Все сомнения. И вот это, я считаю, главным преимуществом Гаудия Вайшнавизма, по меньшей мере, в моем восприятии.
А скажите, вот все книги Шрилы Прабхупады, они по-своему уникальны. А у вас есть какая-то любимая книга Шрилы Прабхупады? Может, любимый стих? Вот что-то такое.
Ну, как я сказал, Бхагаватам, я считаю, главной книгой, вот, потому что это такой фундаментальный труд, который описывает все основные элементы реальности от невидимого творения, которое совершается еще до видимого творения, до брахмы, до полного освобождения и нахождения душой убежища у Верховной Личности Бога. Вот. Поэтому Бхагаватам, пожалуй, это основное, по меньшей мере, последние 5 лет, а я изучаю его, вот я в декабре 2024 года закончил Майяпурский институт, как раз 5 лет я учился, изучали весь Шримад Бхагаватам, 12 песен, вот. И за все это вот 5-летнее погружение мне не хочется вообще из этого выходить абсолютно, вот, потому что это такой особый мир, вот. И, ну, 18 тысяч стихов, все хороши, какие-то любимые, да, ну... Самый первый стих Бхагаватам, 1.1.1, это же потрясающе, это определение абсолютной истины, где Вьяса говорит: «Сатьям парам дхимахи», я медитирую на абсолютную истину, объясняет, какая она, эта абсолютная истина, что из нее все исходит, джанмадиеся, вот, что она осознает все, что происходит и в духовном, и в материальном мире, прямо и косвенно, что именно эта абсолютная истина вложила изначальное знание в сердце Брахмы, просветлила его, и эта же абсолютная истина вводит в заблуждение всех полубогов и мудрецов по необходимости, и что только благодаря ей этот материальный мир, временно проявленный взаимоотношением трех гун природы, кажется реальным, хотя на самом деле он иллюзорен. То есть эти все элементы абсолютно истины открываются, и в конце «Сатьям парам дхимахи», я медитирую на эту абсолютную истину, на всепроникающего Господа Васудеву, да, вот, и причем... Васудева имеется в виду и как параматма, который повсюду проникает, и тоже Васудева имеется в виду как сын Васудевы, то есть личностные отношения. Вроде как безличный Господь, который повсюду проникает, и в то же время он личностный, он пришел в конкретных расах, в конкретных типах отношений и так далее. Вот, но это первая песня. Да? Да. Масса стихов, конечно, которые можно было привести. А если так вот, допустим, на санскрите, в 12-й песне тоже есть очень классный стих, такой очень функциональный. «Ависмрити Кришна Падаравинда Йокшиноти Абхадра Ничашамтаноти Сатвася Шудхим Параматма Бхактим Гьянам Чавигьянам Вайрагья Юктам». Вот, то есть там Шукадева Госвами говорит, что памятование о лотосных стопах Кришны избавляет человека от всего неблагоприятного, наделяет его наисчастливейшей судьбой и дает ему преданность высшей душе, обогащенная знанием и отрешенностью. То есть одно действие, медитация с памятованием лотоса стопа Кришны, вот дает такой многофункциональный эффект. Вот. Ну и это здорово, когда вот одним действием, как это семерых одним ударом, да, то есть делаешь что-то одно, ты решаешь сразу кучу проблем.
Да, очень интересно. Спасибо. А у вас сформировалась какая-то методика изучения книг? Вот вы в самом начале сказали, что у вас был обед 20 страниц в день. Вот, может быть, она как-то трансформировалась, какие-то появились другой опыт дополнительный?
Да, потому что чтение – это первый этап. То есть ты как бы снимаешь первый слой, поверхностный слой информации, да? Вот, без какого-то проникновения вглубь, потому что Бхагаватам – это как океан. А океан – это вот что такое поверхность. И кажется, я посмотрел на поверхность, все какое-то примерно одинаковое. Но нырните глубже, и вы там найдете много чего интересного, большое разнообразие там будет. Вот, поэтому, кроме того, что я прочитал Бхагаватам, вот, в Майяпурском институте я его изучал. А изучение – это системный подход, методика. Вот, то есть, есть определенные разработки, есть определенные вот эти вот подходы, которые прослеживают внутреннюю логику, там, связь глав, связь тем и так далее. То есть, такое целостное. Потому что иначе может показаться, что это просто какая-то большая каша, просто сборник каких-то там истории, да, вот, если мы не понимаем всех этих внутренних связей между ними, и исторических связей, и логических, и духовных, и так далее, а они все есть. Они все есть. Вот, потому что Бхагаватам – это, ну, это литературное воплощение Кришны. А Кришна, он вполне логичен. Вот, поэтому для того, чтобы изучать Бхагаватам, прочитать можно самому, это как бы общее знакомство. Но если мы хотим понять глубже, изучать все эти вещи, это нужно учиться под руководством. Вот, и поэтому, допустим, вот я 5 лет в Майяпурском институте провел, ну, не каждый себе такую роскошь может позволить. Вот, поэтому есть различные интернет-онлайн-проекты, допустим, Академия Шравана, какие-то другие вот формы вайшнавского образования, вот такого онлайн, которая позволяет именно системно подойти к шастрам, и я гарантирую, что уровень понимания вообще принципиально другой будет.
Спасибо. А можете ли вы дать какую-то рекомендацию, вот как поддерживать свой уровень энтузиазма и как достичь стабильности в меняющемся мире? Вот такой вопрос.
Энтузиазм на санскрите обозначен термином «утсага». «Ут» – это «уттама», то есть высшее, духовное, а «сага» обозначает «вместе с чем-то». «Утсага» обозначает, что от контакта с высшей духовной реальностью рождается энтузиазм. То есть энтузиазм – это особое состояние сознания, особое состояние души, когда душа соприкоснулась с высшей духовной энергией. Тогда она чувствует какой-то подъем, да, желание дальше двигаться, что-то там изучать, заниматься какой-то формой практики, служения. Практики, служения. Вот. Но для меня, опять же, все люди индивидуальные. Есть поклонники Харинамы, вот они прям слушают, там поют. Вот в этом они постоянно, да, вот через такое музыкальное, какие-то киртан-мелы, там, киртан-ретриты, вот, или, допустим, школа джапа-медитации, особый проект, который позволяет людям, значит, вот, глубоко погружаться в святое имя. Вот. Либо вот такие какие-то философские, да, изучения. А кого-то привлекает, допустим, благотворительная деятельность, не знаю, там, раздача просады и все прочее. То есть здесь энтузиазм во многом зависит от природы человека, то есть к какой деятельности он больше склонен. Вот в этой сфере ему и нужно искать источник этого энтузиазма. Но он всегда один, то есть это всегда Верховный Господь. Вот, и его духовная энергия, как вот, допустим, свет, он распадается на спектр, да, в разные какие-то, через разные какие-то цвета, оттенки. Вот точно так же эта духовная энергия, она приобретает в этом материальном мире форму различных каких-то программ, проектов, направлений деятельности. И согласно своей природе, человеку желательно найти что-то свое, то есть то, в чем он черпает это вдохновение. Uh-huh. То есть для меня всегда это, как я сказал, было знание, книги, то есть для меня вот это держит. Да? А что касается поддержания стабильности в изменчивом мире, здесь к Бхагавадгите нужно обратиться. Там во второй главе, в 70 стихе, Кришна говорит интересную вещь. Он говорит, что сознание человека, преданного, да, или великого мудреца, подобно океану. И в океан может впадать много рек. Но все эти реки, они не могут вывести океан из равновесия, потому что океан слишком велик. Да? Вот, то есть это означает, что какие-то раздражители из внешнего мира, они всегда будут поступать, понимаете? Особенно мы живем в такое беспокойное время, когда постоянно что-то вот негативное приходит. Вот. Если наш ум, он такой подобен маленькой лужице, то маленькую лужицу или, как говорится, бурю в стакане легко устроить, да, потому что это малая емкость сама по себе. Вот. Но если эта емкость превращается в океан, то теперь какие бы раздражители извне не приходили, они океан из равновесия вывести не способны. Просто потому, что другая весовая категория, океан просто превосходит их. Да? Вот, то есть это означает, что сознание человека или сознание Кришны, оно широкое, как океан, и глубокое, как океан. Понимаете? Вот, то есть, и вот эта вот ширина, с одной стороны, широкое видение, да, широкомыслящим человек становится, потому что Кришна через Бхагаватам такие перспективы открывает, что дух захватывает, как говорится. Да? И так это ширина охвата, широкое мышление. Вот, а теперь глубокое мышление. Вот, потому что глубокое означает, что ну, Кришна, он же бесконечный. Да, и вот этой глубины до всех этих вещей никогда не донырнешь, что называется. Сколько ни ныряет, дна нет. Вот. То есть, если мы благодаря духовной практике сумели изменить качество своего сознания, то есть мы не можем изменить мир. Мир как был нестабилен, так и останется нестабилен. Особенно в нашу эпоху, в Кали-югу, столько всякого негатива происходит. Итак, мир мы поменять не можем. Но мы можем изменить свое сознание. И вот как раз, когда мы соприкасаемся с Богом, мы медитируем на бесконечного, и наше сознание становится вот таким. То есть, допустим, если я смотрю на какие-то очень мелкие предметы, вот, у меня сознание становится мелочным таким же, понимаете? Оно сужается до всех этих мелочей. Когда я медитирую на что-то вечное, большое, масштабное, мое сознание приобретает такие качества. И вот теперь уже, когда сознание становится широким, как океан, и глубоким, как океан, то вот теперь все эти внешние раздражители, они как были, так и есть, но они не способны поколебать мое сознание, подобно тому, как впадающие в океан реки не могут вывести океан из равновесия. Но это как бы метафорически, если в общих сама картина. А так это, конечно, детализировать можно. У меня есть семинар, он есть на моем канале, называется «Спокойный ум в беспокойные времена». Вот там об этом более подробно, если кому-то интересно, можно посмотреть.
Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как вы поддерживаете баланс? Вот материальная жизнь, духовное, служение, отдых. Вот.
Здесь многое зависит от возраста человека, от состояния его здоровья. То есть есть люди, которые, ну, много чего со своим телом могут сделать без особенных последствий. Они могут мало спать или мало есть, или какие-то нагрузки себе большие давать. И по молодости лет у них еще как бы запас большой, это как-то на них особо не сказывается. А с годами тело уже исчерпывает свой вот этот вот резистентный баланс, то есть способность сопротивляться всем этим вещам. Вот. И требуется, может быть, более внимательное отношение к телу. Вот. И об этих же вещах Кришна говорит тоже в 6 главе Бхагавад-гиты, где он описывает аштанга-йогу. Он говорит, что вот это вот баланс питания, сна, отдыха, работы, он очень важен, потому что вот таким образом, следуя, человек, занимаясь йогой, может уменьшить свои страдания. В то время как если мы пренебрегаем потребностями своего физического или тонкого тела и так себя как бы вот сразу перегружаем духовностью по максимуму. Вот это вроде как выглядит, ну, прям круто, да? Вот, но это может сломать человека, потому что если дать очень высокое напряжение по проволоке, которая это напряжение выдержать не может, провод просто сгорит. Вот и все. Вот. И такие элементы, и такие прецеденты, вернее, выгорания в духовной жизни, к сожалению, имеют место. Вот, когда люди пренебрегают правильным питанием, правильным отдыхом, перегружают себя и так далее. Вот. И тогда они просто ломаются. Вот. И вроде как они духовной жизнью занимались, казалось бы, да? Вот. Но если они взяли на себя нагрузку сверх того, что они могут выдержать, результат плачевный. Вот. Поэтому гуна благости – это хороший потенциал, который дает нам разум, понимание, это вот чувство меры, чувство гармонии, чего и сколько нужно. Да? Вот, то есть, допустим, на начальном этапе Шрила Прабхупада говорил своим ученикам: ешьте просады как можно больше, как можно больше. Просад вам никогда не повредит. Ну и что там 20-25-летние люди? Они гости переваривать могут. Да? То есть они могут съесть без последствий все. Вот. Но по мере того, как люди становятся старше, они уже почти все переходят на какие-то диеты, уже там какие-то ограничения и так далее. С чего бы это, если просад – трансцендентная пища? Вот, ведь Рупа Госвами говорит: атихара, прояса, ща, прожал. Атихара, во-первых, переедание. Переедание может убить вашу бхакти. Да? Это казалось бы, что просад, Прабхупада говорит, просад вам никогда не повредит. Ешь сколько хочешь. Да? Вот. Но Рупа Госвами говорит: атихара, переедание может разрушить ваши бхакти. Вот. Поэтому, допустим, по молодости лет, когда все эти вот ограничения не особенно чувствуются, это как бы проходит. Да? Вот. Но чем старше человек становится, тем больше он начинает чувствовать ограничения своего тела. Вот. И поэтому, хочешь не хочешь, уже благодаря гуне благости, вот этому чувству меры, ты уже вводишь какие-то определенные ограничения и так далее. Вот. Поэтому, хотя преданные не очень любят читать эту 6 главу Бхагавад-гиты, они говорят: да, это аштанга-йога, это все не для нас. Да, может быть, аштанга-йога не для нас, но базовые принципы являются общими. Они являются общими. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти все вещи, яма-не яма, то есть что делать, что не делать, вот, культура тела, асана, пранаяма, то есть даже элементарно сидеть люди не могут, просто сидеть не могут, почти у всех проблемы со спинами, рано или поздно нужны какие-то там костоправы, массажисты там и так далее, очень востребованная тема, вот, потому что люди даже сидеть не могут, они даже асаной не владеют, понимаете, а уж про пранаяму я скромно молчу, то есть вот эта вот способность правильно дышать там и так далее, и невозможно правильно дышать, если вы не можете правильно сидеть, вот, потому что эти прана, они же движутся по телу, а тело находится в состоянии определенной асаны. Да? Если у вас асана кривая какая-то, непонятная, то и праны по ней соответствующим образом двигаются, вы не можете правильно дышать. Вот. То есть это, я бы сказал, ну такой минимальный ликбез, что называется, джентльменский набор, то есть хотя бы которым должен владеть человек, понимая, яма-не яма, это все принципы гуны благости, что мы принимаем, что мы отвергаем, какая пища там и прочие-прочие разные вещи. То есть разум включается, и он сортирует. Это благоприятно, это неблагоприятно и так далее. Вот. Поэтому, я думаю, вот в этой сфере лежит ответ.
Спасибо большое. Вы ранее сказали то, что сейчас начали появляться новые методы проповеди, новые модификации. А как вы видите вот, развитие общества сознания Кришны в будущем? Потому что сейчас появляется искусственный интеллект, там вот социальные сети развиваются. Может быть, у вас есть какое-то видение, как это будет в будущем происходить? И...
Здесь два момента. Шрила Прабхупада, столкнувшись с тем, что многие из его учеников регулярно спорили между собой там, по поводу разных методов проповеди и того сего, он сказал одну важную вещь, что преданные должны регулярно собираться и обсуждать тему единства в многообразии и многообразия в единстве. Вот. Почему это важно? Два момента. Потому что, с одной стороны, миссия сильна, если она едина, то есть есть какие-то вот единые принципы и так далее. Но с другой стороны, если в ней присутствует только идея единства и отсутствует идея разнообразия, то она теряет много всяких потенциальных инструментов и возможностей. Вот, с другой стороны, если мы слишком начнем двигаться в сторону разнообразия и потеряем единство, тогда разрушится целостность. Просто возьмем какие-то разные проекции имени разных, так сказать, людей, ачарьев и так далее. Вот, и это все будет иметь какой-то свой локальный успех, вот, но потеряется глобальный успех. Вот, поэтому вот эти вот два момента. С одной стороны, мы подчеркиваем единство, с другой стороны, подчеркиваем важность разнообразия, потому что разнообразие именно позволяет нам достучаться до разных категорий живых существ. Это только благодаря разнообразию, понимаете? Вот, то есть такие у нас средства существуют, всякие разные. Вот, то есть, допустим, почему книги есть и большие, и маленькие, да, и средние, и всякие. Да, потому что человек увидел большую книгу, о, я такую не осилю, ну, возьми маленькую, хорошо. То есть, это то же самое, что большая, ну, просто в сокращенном виде. Да? Вот, то есть, это уже разнообразие. Это уже разнообразие. А кроме книг еще журналы, какие-то там еще листовки, а то и все. А сейчас сколько всего там и аудио, и видео, и куча всего там добавилось, да? То есть это все проявление разнообразия. Вот. Но, как я сказал, единство не должно пострадать. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о развитии миссии, то развитие миссии – это баланс этих двух тем. Единство и разнообразие. То есть мы понимаем единство наших целей, что мы хотим привести живые существа к Кришне. Мы хотим дать им именно вот это послание, которое изложено в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагаватам. Вот. То есть в этом плане у нас есть четкое понимание единства. Но при этом мы понимаем, что люди все разные. Люди все находятся на разных уровнях своего развития, и они в разной степени, в разном объеме способны духовную жизнь принять. Вот, и поэтому говорится, что вот ребенку дозировка, там, допустим, пол таблетки один раз в день, а взрослому можно там три раза по две таблетки, понимаете, одно и то же лекарство. То есть, потому что разная масса тела и так далее, разный уровень сопротивляемости организма. Вот то же самое. Мы всем даем духовность, но в разной дозировке, понимаете? Иногда эта дозировка даже, она может сопровождаться еще там каким-то сопровождением, допустим, да? Вот такая тема, такая тема. Как, допустим, есть здесь вот в Майяпуре один проект, он не так давно начался, Майяпурский институт Бхактивиданты. То есть, это научная проповедь, да? И там очень крутые вещи говорят, и обсуждают, и ставят своей целью. Сколько там туда приходит людей? 2, 3, 4, 5. Понимаете? Это при том, что здесь тысячи людей находятся, да? Почему? А потому что это очень специфическая тема. Наука, да, это все трудно там и так далее. На Харинаму соберутся, на Киртан соберутся сотни людей, понимаете? А вот на научную, на Махату соберутся 2, 3, 4, 5 человек, да? Но это разнообразие. Вот, потому что кроме этой Харинамы должно быть и дух, и научная проповедь также. Прабхупада хотел это. Для этого он создал, допустим, институт Бхактивиданты и так далее. Вот, поэтому я вижу будущее, с одной стороны, в развитии разнообразия, но при этом без потери единства, понимаете? Вот, потому что, когда потеря вот этой вот связи с центром осуществляется, образуются какие-то вот такие вот маленькие апасампрадаи. вот, свои какие-то раскольнические группы, вот, которые тоже могут дать еще какое-то небольшое благо, вот, но уже нет той силы, потому что потеряна связь с центром. Вот, поэтому мир усложняется, мир развивается, и поэтому, соответственно, какие-то разнообразные формы проповеди, они неизбежно будут развиваться, то есть разнообразие будет расширяться. Но при этом важно не потерять связь с центром, с единством, то есть уметь все связать со Шрилой Прабхупадой и с общей миссией. Ну, если коротко.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, а какие, как вы считаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы привлечься в общество сознания Кришны?
Какие качества?
Какими качествами, да. То есть человек, изначально есть ли какие-то условия, при которых можно как-то предсказать или гарантировать, что человек привлекается в сознание Кришны?
Должна быть какая-то хотя бы минимальная вера в Священное Писание и не слишком сильная привязанность к материальному миру. Вот, то есть вера в Священное Писание, она будет тянуть его к общению с теми людьми, которые знают больше. Вот, а не слишком сильная привязанность к материи, она позволит ему как-то свой образ жизни изменить. Вот, потому что если веры в Священное Писание нет, не о чем говорить вообще. Да? То есть просто по любому поводу, что бы ему ни сказали, он будет... А почему это должен в это верить? Да? Или а кто это сказал? А почему это за этим должен следовать? Да? То есть это означает, что вера – это минимальные условия. Но с материальной точки зрения человек должен быть готов меняться. А для этого это означает, что у него должна быть не слишком сильная привязанность к материальному миру.
Спасибо. А вот как меняют жизнь святые места? Вы достаточно долго живете в святом месте. Может быть, поделитесь на этот счет?
Ну, Майяпур – это место, куда ни посмотри, ты увидишь преданных Кришны. Все звуки, ну, исключая, допустим, какие-то строительные шумы, да, они все связаны там либо проповедь, либо какой-то киртан, там даже по ночам спать не дают, некоторые включают там, значит, свои эти према-киртаны, там местные гаудия-матхи, там и всякие разные другие проповедники. Вот, то есть здесь вся атмосфера пропитана духовной энергией, вот, и поэтому... неизбежно, как, допустим, если ты находишься в воде или где-нибудь там в каком-нибудь рассоле или в сиропе, ты пропитаешься или рассолом, или сиропом постепенно, если долго находишься в каком-то месте. Вот. Поэтому святые места создают определенную атмосферу, в которой человек неизбежно вот эти, через внешние свои контакты, он внутренне пропитывается всеми этими вещами, понимаете? Вот. А люди, которые еще, ну, более-менее... Это я сейчас такой пассивный вариант описал, да, что если просто кого-то пассивно поместить в эту среду, то он этим пропитается. А если человек более активный по своей природе, и он сам еще активно тут, как говорится, ходит, смотрит во всем, участвует, впитывает все эти вещи, тогда происходит довольно-таки сильная трансформация. Но, опять же, все зависит от, ну, индивидуальной обусловленности, в конце концов, кармы, как хотите, скажите, человека. Вот, потому что есть люди, которые попадают сюда, но если их внутренние ценности не соответствует всему тому, что исходит из этой среды, они чувствуют, что эта среда как бы отторгает их. И через какое-то время они, как правило, уезжают. То есть что-то внешнее, могу сказать, ой, тут жарко, там, или еще что-нибудь, там, на какие-то внешние сослаться причины. Вот. Но на самом деле просто несоответствие всей той атмосферы, которая царит вовне, и их внутреннего запроса. И поэтому они идут в ту среду, где их внутренние потребности удовлетворяются, понимаете, где больше чувственного наслаждения, где, может быть, больше какого-то комфорта материального.
Спасибо. А вот если преданный решил остаться в Дхаме, проживать, вот, можете дать какие-то рекомендации?
Ну, что значит, он решил? Здесь же, в конце концов, существует визовый режим, да, это, да. И он с каждым годом все ужесточается, все больше и больше. Поэтому то, что я тут решил, я знаю одного человека, который тоже так решил. Вот, и 20 лет здесь прожил нелегалом, что называется. Вот, ну, не в Майяпуре, а было больше во Вриндаване. Вот. А, ну, какое-то благо он, конечно, получил, но потом, когда его депортировали, он вернулся в Россию, начал там какие-то мемуары писать. Вот. Но я, честно говоря, думаю, что это не совсем то, что надо. Вот. Шрила Прабхупада говорил, что, в общем, лучше сюда больше приезжать, чем жить здесь постоянно. Жить здесь постоянно не все могут. Это не для всех. Ну, климат – это особая тема. Какие-то, ну, образование здесь, прям скажем, для детей не на лучшем уровне. Вот, для взрослых там все эти майпуртки институты еще нормально. А для детей образование не на самом высоком уровне, прямо скажу. Вот, поэтому либо это какие-то вот ванапрастхи, то есть такие уже престарелые люди, которым мне надо там как-то работать, или у кого-то там, может быть, есть пассивный доход и так далее. Да? Вот, если они сумели, как говорится, получить долгосрочную визу, что в нынешних условиях непросто, вот, то, ну, тогда, как говорится, если звезды встали и так все у них сложилось, ну, может быть, да. Вот. Но в целом все-таки определенная текучка есть. Люди приезжают, уезжают, в местных чатах свист с отъездом там продаем то, свист с приездом покупаем это. И вот так вот каждый сезон происходит. Приезжают, уезжают, покупают, продают.
Спасибо. Вот ваша специальность – это астролог. Да, сейчас.
Я астрологии много лет жизни посвятил. Вот, до определенного уровня ее освоил, до определенного уровня. И я просто понял, что для того, чтобы пойти дальше, нужно слишком много всего отдать, нужно всего себя отдать. Вот, всего себя отдать я решил, что я не могу, поэтому на каком-то уровне я остановился. Вот, ну, я создал школу Сурья Сиддханта, которая работает, и там есть кураторы из числа наиболее успешных студентов. То есть проект как-то идет, но я в нем, прям скажем так, минимально участвую.
А у вас были случаи, когда там через астрологию становились преданными, как один
многие, из каналов? Да, многие становятся через астрологию, потому что, видите, сама по себе астрология, она же дает взгляд в механизм нашей судьбы, а сама вот это вот само понятие судьбы, что есть какой-то закон, да, закон кармы и так далее, подразумевает, что есть законодатель. Вот, если человек по-серьезному изучает астрологию, он не может не прийти к Богу, ну просто не может, понимаете? Вот, потому что эта наука сама по себе, она вскрывает настолько тонкие закономерности, что человеку понятно, что это все случайно возникнуть не могло. Кто-то должен весь этот механизм очень сложно контролировать. Вот, и поэтому, если у человека действительно есть вот такой настоящий разум, то, изучая астрологию, он рано или поздно приходит к Богу, это неизбежно.
А в натальной карте человека можно проследить предрасположенность к изучению вот ведических знаний?
В целом, духовность, да, потому что гороскоп человека состоит из... там что, основные моменты гороскопа – это что? Дома, знаки зодиака, накшатры – это более узкие сферы знаков, планеты, да? И вот теперь вот эти все взаимоотношения между ними. И, допустим, если мы говорим дома гороскопа, это разные сферы жизни. Вот, и, предположим, есть такие там дома дхармы, это значит вот следование определенному долгу, в том числе религиозному, есть дома артхи, то есть когда люди больше посвящают себя экономической деятельности, дома камы, когда человек ставит своим приоритетом наслаждение чувств, и дома мокши, освобождение, да, и по тому, какие дома заняты какими планетами, как связаны между собой планеты, допустим, можно определить, то есть, допустим, ну, главным показателем духовной жизни является девятый дом. То есть девятый дом это считается Бог, удача, вот, духовность и так далее. Если каким-то образом планета, которая является хозяином этого девятого дома, связана, допустим, с первым домом, домом личности, или каким-то образом аспектирует, то есть смотрит на него, или Юпитер, допустим, как планета духовности, каким-то образом связана с личностью человека в гороскопе, вот это дает предрасположенность к духовности. Да. То есть эти вещи видны. Что касается ведического знания, то здесь, видите, это же такие вещи, то есть любое знание ведическое, то есть все знание пришло из вед. Но вот то, что мы сейчас называем неведическим знанием, это просто, ну, как бы такие фрагменты, отрывки из обрывка. Поэтому в строгом смысле слова Брахме было дано первому как бы, мудрецу мира ведическое знание. То есть знание, оно изначально все ведическое. Вот, и какие-то все другие, то, что мы сейчас называем школы мысли и так далее, это более поздние, можно сказать, какие-то уже вот веточки, которые на древе вот этого ведического познания появились. Там какие-то древнегреческие философы там, или еще какие-нибудь китайский философ и все прочее. То есть, это более поздние уже школы мысли, которые могли приобрести определенную популярность в каких-то местах, в какие-то эпохи. Да? И таким образом мы говорим, вот там восточная философия, западная философия. То есть, это мы говорим о нынешнем состоянии дел. Вот. А если посмотреть на корень, откуда все идет, вот если мы принимаем эту ведическую концепцию, да, что первое существо этого мира – это Брахма, то в его сердце было вложено вот это вот ведическое знание. Вот. Но просто-напросто под влиянием гун природы, страсть, невежество и так далее, вот эти вещи могут искажаться, они могут уходить как бы далеко от темы, и кажется, что это совершенно уже разные вещи, понимаете? Вот. То есть, так происходит девиация, отклонение туда или сюда. И когда это отклонение очень далеко, мы говорим, ну, это вообще совсем другое, да? Но корни-то изначально одни, понимаете, как это, допустим, река может быть одной, да, это вот одна система, бассейн реки, вот, но у него будут разные притоки. А у притоков еще притоки. То есть все такое очень разветвленное, может быть, да? Вот. Поэтому, в общем, если в конце концов все эти реки, притоки впадают в какое-то одно русло, и русло идет в океан, вот, то, в общем, я говорю, что все едино. Да? Вот. Но на данном историческом этапе вот все это древо из единого корня, разросшееся, оно представляет собой разные направления мысли, понимаете? Вот. И люди, поскольку не могут проследить связь со стволом и с корнями, они говорят, ну, это восточная философия, это западная философия, у них свое, у нас свое. Вот, то есть, это просто фиксация некого нынешнего состояния вещей без способности проследить связь с первоистоками.
Спасибо большое. Вопрос про духовный мир. Вот, скажите, пожалуйста, если в духовном мире отсутствуют гуны материальной природы, как получается так, что душа падает в материальный мир?
Не обязательно падает, она может просто уйти. Вот, это частый вопрос, который задают люди. Если духовный мир совершенен, то почему такое происходит? Это один из элементов совершенства. Что это за место такое интересное, прекрасное место, в котором нет двери с надписью «выход». Понимаете? То есть, это часть полноты реальности. Какая бы ни была идеальная реальность, обязательным проявлением свободы выбора является дверь с надписью «выход». Понимаете? Если этого выхода нет, то кто-то это совершенство воспримет как некое рабство. Понимаете? Поэтому, поскольку духовный мир, он пурнам, абсолютный, полный, да, то выход – это одно из проявлений полноты возможности. Понимаете? Вот. Более того, когда люди начинают мыслить, ну вот логику начинают включать, да, это невозможно потому-то, 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 мой ответ очень простой. Когда мы находимся в состоянии сна, мы не способны понять, как мы уснули. То есть, когда мы во сне, а сейчас мы находимся во сне рассуждаем о том, как мы там действовали в реальности, это пустое, потому что во сне человек не может понять, как он уснул. Только когда он проснется, вот тогда он сможет понять, как он уснул, понимаете? Поэтому Шрила Прабхупада говорил, не ломайте голову над всеми этими вещами. Говорит, сначала проснитесь, сначала придите к состоянию освобождения. Тогда это будет понятно.
Но для того, чтобы проснуться, наш метод – это повторение Махамантры. Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то способ внимательного повторения, может быть, какие-то, я не знаю, приемы, может, вы как-то с голосом Шрилы Прабхупады повторяете Махамантру, может быть, еще как-то, может, какие-то даете рекомендации?
Для меня всегда основными настройками на повторение святого имени были стихи Шикшаштаки. Эти вот восемь молитв, которые Господь в читании оставил. Вот, то есть, на мой взгляд, все вот люди, там какие-то вот настройки, да, говорят о том, о том, о том. Я не очень все это люблю, честно говоря, по одной простой причине, что, на мой взгляд, вот эти 8 стихов Шик-Шаштахи, они содержат в себе абсолютно все. Но люди могут не иметь достаточной глубины понимания всех этих вещей, и поэтому они ищут решения в каких-то там техниках там, и прочих-прочих вещах, что тоже само по себе неплохо, как чисто внешне. Вот. Но чисто внутреннее, ну, я не знаю, что еще можно сказать. Допустим, когда в самом же первом стихе Шик-Шаштахи Господь Чайтанья говорит о эффектах, что это принесет, да? Он говорит, что это очищается зеркало ума, значит, гаснет пожар обусловленной жизни, повторяющееся рождение смертей, вот, значит, поворачивается, мы получаем благословение вот этой вот луны, Чандрика, да, вот, а мы испытываем нектар на каждом шагу, душа чувствует это вот прохладное омовение от всего этого огня материальных страданий и так далее. То есть перечисляют вот эти вот основные аспекты, что дает Санкиртана. Во втором стихе говорится о том, что вот святое имя несет в себе все энергии, да, то есть их много, этих святых имен, но я настолько неудачлив, что не чувствую влечения к ним, да, Дурдайва Мудришам, то есть вот моя дайва, она настолько дурная, дурная судьба моя, да, такова, что я на нурагах, не чувствую раги, не чувствую привязанности к святому имени. Третий стих показывает, что теперь нужно сделать, для того, чтобы вот эта вот привязанность к святому имени появилась, да, стань. Смирение травы, лежащей на дороге, терпеливее дерева, не ожидая почтения в свой адрес, будь готов оказать почтение другим. Вот формула. Четыре вещи, да? И тогда в результате этого, что будет? Киртаниях, сада, харих. Ты сможешь всегда, сада, киртаниях, всегда воспевать святое имя. То есть вкус пробуждается. И вот теперь, когда ты развил вкус, четвертый стих, надханам, наджанам, насундарим. Теперь ты можешь отказаться от материальных вещей, да? Вот не нужны там мне ни деньги, ни мирские красавицы, ни последователи, все, что я хочу, преданного служения тебе. То есть этот четвертый стих, он вытекает из третьего. То есть когда человек научился киртаниях, сада, харих, всегда петь святое имя, вот теперь он легко может отказаться от этих материальных вещей. Если он каждое утро твердит, надхана, мне нужны мне деньги, а Кришна говорит, ну ладно, не нужны, так не будет, да? Он говорит, ой, надо бы какой-то семинар по артхе провести сейчас, да, чтобы денежки пришли. Да. Так ты будь последователен, если ты утром говоришь, надхана, мне надо денег, а потом бежишь на семинар по артхе, ты разберись в своей системе ценностей, да? То есть, когда ты можешь сказать надхана, что мне не нужно ничего, только когда ты уже воспеваешь святое имя постоянно, понимаете, да? Вот, то есть, когда понимаешь вот эту вот логику Шик-Шаштахи, всех этих вещей, там все мотивации, понимаете? Там все вот эти вот настройки. Вот если не поверхностно просто все это там толдычить, да, как вот заучили и повторяем, а проникать вглубь всех этих вещей. Или, допустим, дальше он там говорит, что я то ну, как там Айнанда Тануча Кинкарам Патитамам Бабамбудхалу, да, что я то вечный слуга, но так или иначе я пал в океан рождения смерти. Опять же, Господь Чайтанья не подчеркивает причину, как. Только что вы говорили, так или иначе, я патита, я пал, да, вот этот океан материального существования, да, он говорит, но я прошу тебя, сделай меня частичкой там вот твоих лотосных стоп. То есть, ну, какие еще нужны настройки, я не понимаю, лично мне не нужны. То есть, если вот медитируешь на вот эти вот вечные истины, там все. Все остальные настройки – это более или менее вариации на тему всего этого. Поэтому я вот в этом плане, можно сказать, минималист. То есть, я не пытаюсь там как-то расширить спектр этих всяких разных настроек и техник, вот потому что я лично на своем опыте убедился, что вот эта вот глубокая медитация на вот эти вот 8 стихов, которые дал Господь Чайтанья, больше, чем достаточно. И они неисчерпаемы. То есть, ты медитируешь на эти вещи, и они открываются, открываются, открываются дальше.
Спасибо большое. Очень интересно. И последний вопрос. Что бы вы порекомендовали самому себе, если бы у вас была возможность вернуться в то время, когда вы познакомились с сознанием Кришны?
Ну, видите, как говорится, история не имеет сослагательного наклонения, да, то есть, что было, что было. Да. И плюсы, и минусы, какие-то ошибки были совершены. Вот, то есть, это уже, как говорится, судьба, да, это уже история, все. Ну, конечно, я бы себе сказал, не гони коней, не спеши так сильно. Почему? Потому что часто, ну, это тоже вот один из таких элементов проповеди. Оставь все, предайся Кришне. Да? Оставь все, предайся Кришне. И это один из наших лозунгов. Да? Мы его не оспариваем. Но я бы хотел обратить внимание на то, что эти слова Кришны появляются в Бхагавад-гите в определенном контексте. То есть, это не просто с бухта-барахты «оставь все и предайся Кришне». Он этот стих, 66 стих 18 главы, произносит после 65-го. А в 65-м стихе он что говорит? «Думай обо мне, стань моим слугой, поклоняйся мне, да выражай мне почтение». Вот. То есть, он дает предварительные условия. Пока человек не научился думать о Кришне, выражать ему почтение, совершать там какое-то поклонение и так далее, как он предастся ему? То есть, когда мы вырываем этот стих, вот, и как многие, оставь все, предайся Кришне. То есть, вот это вот был лозунг, допустим, ну, вот, моей юности в сознании Кришны, хотя мне тогда уже было за 30, вот, когда все это происходило в 90-е годы. Вот, но, тем не менее, это как бы такая была с духовной точки зрения такая незрелость, молодость. Вот, и мы много об этом не думали, понимаете? Вот, и многие люди все побросали, вот, попытались предаться Кришне. Но если ты предался Кришне, то, в общем-то, обратного пути-то уже нет. Но многие потом, как говорится, собрали свои манатки и ушли опять к тому месту, с которого начали. Вот. То есть, это не означает, что процесс не работает. Это означает, что предаться Кришне – это не такая дешевая штука. И в этом плане веды говорят о трех путях, как мы приходим к Богу. Вайдика Марг, ведический путь, постепенный путь изживания материальных желаний, где ты начинаешь такую мирскую религиозность, которая помогает тебе исполнить свои материальные желания, и в конце концов приходишь к Богу. То есть, Бог в конце. Это Вайдика Марг, ведический путь. Да? Вот. Есть Панчаратрика Марг, это путь поклонения божествам, где говорится, что вот эта вот панчаратрика, или пять аспектов, да, божественного, они представлены так, что первый аспект – это пара, сам Верховный Господь, трансцендентный, да, потом идет вибхава, и вот эти вот могущественные проявления, которые окружают его, там, Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Анирудха, потом идут аватары, которые приходят в этот мир, тут и выполняют всякие разные функции, потом идет антарьями, или параматма, Бог в сердце, и потом идет арчавиграха, это божество на алтаре. И панчаратрика означает, что вы начинаете с поклонения видимому Богу на алтаре и постепенно приходите к пониманию того, что Бог находится в сердце каждого, антарьями, потом вы начинаете понимать его аватары, их миссии там, и так далее, потом вы начинаете понимать вот эту вот вибхаву, то есть непосредственные вот эти вот первые воплощения функции Васудева, Санкаршана, значит, Прадюмна, Анирудха, и в конце концов вы приходите к самому Бхагавану Кришне. Это панчаратрика. Начинается из внешнего и подводит человека к этому внутреннему. Да? Вот. И есть Бхагавата Марг. Бхагавата Марг – это то, что дал Господь Чайтанья, и он в каком-то смысле противоположен Вайдика Маргу. Не по сути, а по порядку вещей. То есть, допустим, если я сказал, Вайдика Марг – это путь, который начинается с мирской религиозности, да, и постепенно изживая ее, человек приходит к Богу, то Бхагавата Марг – это сначала прими Бога, сначала прими Бога, а потом все остальные свои как бы, материальные дела и прочее решится в процессе. Да? Вот. Но для каждого из этих путей требуется своя квалификация. И Шрила Прабхупада, когда начал свою проповедь, он начал с Бхагавата Марга. Он людям сразу дал Кришну. А абсолютно неквалифицированным людям дал Кришну. Да? То есть, просто через воспевание, через просад, через какое-то базовое объяснение философии. Но что он стал делать дальше? Он стал вводить элементы других путей. С течением времени он стал вводить храмовую дисциплину. Там, ИСККОН зарегистрирован был в 66-м году. Начались утренние программы в храме с 69-го года, не раньше. До этого преданные не знали, что такое мангалара, они там спали до упора там, и так далее. Божества появились. Божества – это дисциплина. Вот мангалара в такое время вставали. До этого как божествам поклонялись? На подносе свечку поставили, покрутили перед носом Джаганатхи, джай, поклонение божествам, да? А потом говорит, нет, нужна вторая инициация там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и так Прабхупада стал вводить панчаратрику для вот этой дисциплины, для развития гуны благости, и стал вводить элементы ведического пути, такие, допустим, как ашрама-дхарма. Варны он не вел, но ашрама-дхарму вел, он сказал, ты брамачари, ты грехасха, ты там уже, ну, тогда еще не было этих ванапрас. Хотя саньяси у нас появились раньше, чем ванапрасхи. Такой абсурд. Такой у нас абсурд произошел. То есть по ведической системе ванапрасха, сначала человек старится, а потом он саньясу принимает. Но у нас же гуна страсти, да, у нас саньяса обгоняет ванапрасху. Сразу там люди прыгают там из брахмачари в саньясу. Ну, иногда это возможно, вот, но чаще всего не очень рекомендован, потому что ведический путь, он такой постепенный. Так вот, в нашей практике ИСККОН все три пути смешаны. То есть, Бхагаватамарг – это как ледокол такой, основной флагман, да, главный такой, предайся Кришне, служи ему там и так далее. Все. Вот. Но поскольку живые существа обусловлены, то для того, чтобы помочь им очистить чувства, дается панчаратрика, поклонение божествам. Для того, чтобы жить свои материальные желания и так далее, дается ашрамадхарма. Там не можешь жить брахмачари, давай там женись, допустим, да, исполняй свой, значит, долг семейного человека и так далее, и так далее. Вот какие-то ритуалы, яги, все. Это все сфера вайдика марга, ведического пути. Вот. И, допустим, когда мы начинали, в этом смысле мы были такими немножко, ну, безбашенными, да. Вот. Все, Кришна, сейчас, значит, мы предадимся и, значит, на лихом коне возьмем эту высоту, да, вот, но Кришну в гуне страсти не возьмешь, вот. И поэтому, наблюдая за годы, что и в моей жизни происходило, и в жизни других людей, то есть какие-то периодические там откаты, какие-то кризисы и прочие разные вещи, ты начинаешь понимать, что хотя Бхагаватамарг, он безупречен, но для него нужно иметь соответствующую квалификацию, адхикару. Если этой адхикары не хватает, применяй элементы других путей. То есть, то, что Прабхупада, собственно говоря, и дал. Да, вот эти вот, допустим, там, если ты не можешь идти, хромаешь, ну, возьми костыль, какая-то помощь должна быть тебе, да? Вот, то есть, поэтому, ну, сейчас я говорю, опять же, смысла нет говорить о прошлом, что надо было бы, вот так было бы лучше, да, что было, то было. Но вот я бы сказал так, не спеши все выкидывать за борт, не спеши, так сказать, вот в такой истерической преданности призываться Богу, вот, потому что через какое-то время опять могут какие-то возникнуть материальные желания и прочие разные вещи. Вот, то есть, может быть, это непопулярная идея, но я сторонник постепенного и более стабильного прогресса, чем каких-то вот таких резких рывков с определенными срывами. Ну вот, примерно так.
Спасибо вам большое, очень вам благодарен. До следующих встреч на новых подкастах. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки. И спасибо вам большое за то, что пришли.
Вам спасибо. Хари Кришна.
Хари Кришна.